«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, в эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Сегодня обсуждаем самое актуальное. Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже в Кыргызстане. В Бишкеке параллельно с «Омикроном» вспышка ОРВИ, на которую этот самый «Омикрон» очень похож. Многие болеют и достоверно не знают, чем. Самолечение приводит к осложнениям и к летальным исходам. О том, что такое «Омикрон», чем он опасен, как распознать и как лечиться, поговорим сегодня с нашими гостями. Со мной в студии начальница Центра лабораторных исследований Департамента госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова и заместитель главврача Бишкекской станции скорой помощи Егор Борисов. На связи по телефону с нами также в беседе примет участие врач Амир Талипов. Здравствуйте, очень рада, что вы пришли. Столько специалистов и экспертов в разных областях, но все знают про коронавирус и смогут нам рассказать про омикрон. Айгуль Бишубаевна, давайте с вас начнем. Не так давно омикрон выявили в Кыргызстане. Он распространился уже более чем в 100 странах. Насколько я понимаю, уже есть альфа, бета, гамма, дельта, и теперь вот появился омикрон. Что это за штамм такой?
Омикрон — это один из вариантов коронавируса, с которым уже второй год живем. Этот коронавирус, вариант зарегистрирован в одном из южноафриканских стран Ботсване 26 ноября 2021 года и отличается от своего предыдущего сородича, дельта индийского штамма, тем, что он высококонтагиозный. Это тот факт, что если в ноябре в конце обнаружили его в Африке, то уже в конце декабря он зарегистрирован более чем в 103 странах мира. Мы его выявили вот буквально на днях. 3 дня тому назад мы провели секвенирование, отечественное секвенирование впервые в истории Кыргызстана запущено в 2021 году. В 2021 году мы 3 раза провели пробное секвенирование.
А что это такое,
вот,
извините?
Секвенирование — это изучение, углубленное филогенетическое исследование полного генома коронавируса. То есть на базе, на площадке лабораторной службы мы смогли это провести, потому что это была необходимость, это было задание оперативного штаба, это было задание правительства. Мы в 2021 году работали над этой задачей, его осуществили. Но надо развивать данное направление. И вот положительные образцы, которые были собраны с 25 декабря, по 6 января мы просеквенировали, в работу были запущены 165 положительных образцов, отобранных у тяжелых больных, которые госпитализированы в инфекционной больнице. Это люди с преклонного возраста, молодежь и, соответственно, люди, прибывшие из других стран мира. Не исключает тот факт, что это завозной характер. Поэтому вот эти по 4 категориям мы провели секвенирование, 165 образцов, и в 2 из них мы обнаружили омикрон. Но остальные сейчас мы идем интерпретация. Мы как только обнаружили, мы сразу дали информацию. Почему? Потому что это очень высококонтагиозный вариант коронавируса, поэтому незамедлительно мы его объявили. Регулярное и своевременное выявление вариантов коронавируса как раз-таки будет способствовать тому, чтобы мы смогли своевременно проводить противоэпидемические мероприятия. Почему? Потому что вот мы его зарегистрировали, сейчас уже система здравоохранения готовится. То есть и население знает, и лечебники, и это все уже подготовка. А, например, в 2020 году и в 2021 году мы узнали только, например, в 2020 году в июле, когда уже все 60-70% населения почти переболели, был черный июль, и отчет получили в августе, и мы только узнали в августе, что 70% населения уже болело британским альфа-штаммом. Вот эти все штаммы, альфа, бета, гамма, это варианты коронавируса. Это все классифицируется Всемирная организация здравоохранения. Определено 2 линии, А и Б. И вот ВОЗ определяет линии, то есть вот по линии Б это те варианты коронавируса, которые вызывают озабоченность, и обратить надо особое внимание. Их разновидности на сегодняшний день зарегистрировано более 2000 уже этого коронавируса. А омикрон только уже имеет более 20 разновидностей, и поэтому он очень быстро мутирует, изменяется, и вот эти как раз альфа, бета, дельта и омикрон, они относятся к линии Б, которая вызывает особую озабоченность, и на что надо обратить особое внимание.
Амир,
да.
У меня теперь к вам вопрос, как к врачу, который много работал с коронавирусом, да? Про омикрон не так много пока известно, но то, что в открытых источниках и то, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения, это то, что он распространяется быстрее, но протекает немного легче, да? Расскажите, пожалуйста, что еще нам известно об омикроне? И вот самый главный вопрос, как его распознавать? Потому что, насколько я понимаю, он очень похож на ОРВИ, на грипп по симптомам. Если раньше у нас была хоть какая-то зацепка, да, по потере обоняния и потере вкуса, и простые граждане могли сами у себя, да, определить, корона у них или просто простуда, да, то, что у нас принято простудой называть, то сейчас как определять?
Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, дорогие коллеги. Да, к сожалению, сейчас пандемия омикрона, это уже действительно пандемия омикрона пошла, потому что штамм в 5 раз более контагиозен предыдущего дельта-штамма, который был один из самых контагиозных видов вообще ковида. И мы только начали, по сути, наш путь к заражению в Кыргызстане, да? К концу, это все началось, по сути, к концу декабря, началу января в нашей стране. Следующий момент хотел бы отметить, что по поводу симптомов клиники, к сожалению, сейчас стали приходить новости о том, что зарубежных институтов в Великобритании, США, что реанимационные отделения стали заполняться, как на предыдущих штаммах. То есть легкость, о которой все говорили в начале обнаружения данного штамма, она в большинстве случаев, конечно, будет, но будут и тяжелые больные. А так как больных будет в связи с тем, что штамм очень быстро распространяется в 2 раза больше, то и тяжелых больных будет примерно в той же самой пропорции, что и на прошлых штаммах. Хотелось бы также отметить, что стали появляться данные о госпитализации именно детей очень такого возраста с годика до 5 лет. И молодых это 25 лет. То есть те, по сути, переносчик заражается, да, те и болеют. Кто-то тяжелее, кто-то помягче. То есть все новости сводятся к тому, что новый штамм со временем начинает себя проявлять, как и те прошлые штаммы. Потому что очень большая популяция людей заражается, и в этой популяции, ну, не могут же все одинаково болеть, да, как говорится. Мы еще не дожили до того времени, чтобы омикрон, ковид-омикронный, да, ковид, который вызывается омикроном, стал тем же самым простым ОРВИ, да, к сожалению. По симптомам, что я вижу пока в Кыргызстане? Сейчас пошли больные, у которых наблюдается очень сухой, глубокий, трудно поддающийся лечению обычными средствами кашель. То есть люди начинают спонтанно кашлять, у них добавляется одышка, прибавляется головная боль, ну и вот это типичная для коронавируса температура вялотекущая в 37 градусов, которая либо 37,5, 38, либо 36,8, 37, то есть все крутится вокруг вот этих 37 градусов. Конечно, это не один-два раза должно быть у человека, но на протяжении недели, а то и 2, чтобы было более-менее клинически понятно.
Как его тогда отличить от гриппа, от ОРВИ? Сам гражданин сможет отличить или только ПЦР, и только врачи смогут?
Ну, сам гражданин может, во-первых, смотрите, если омикроном болеют все, да, и переболевшие, и привитые, и непривитые. То есть, во-первых, если человек уже столкнулся с коронавирусом, то иммунитет сохраняется на протяжении около 9 месяцев. Кто-то меньше, там, у кого-то 6 месяцев, но в среднем 9 месяцев. То есть если человек болел 9 месяцев назад ковидом, то если вот сейчас он болеет и у него нечто похожее, то, скорее всего, это опять ковид, да, второе заражение, как говорится. Это как бы из таких вот, да, общих черт. Вторые симптомы, вот эти сухой кашель и температура, с потерей обоняния, с головными болями, с болями в теле, с ярким насморком, должно вызвать предосторожение у человека, чтобы он обратился за помощью к специалистам, чтобы они уже ему помогли отдифференцировать, где грипп, или это ковид, или это все просто простуда.
Угу. Егор, у меня к вам теперь вопрос. Вы вот писали в Твиттере по поводу того, что вы ощущаете в работе скорой что-то похожее, да, на, точнее, 4-ю волну коронавируса. Да? Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит? Я просто по своему даже окружению замечаю, что многие болеют, но так как не все обращаются действительно к врачам, не все делают ПЦР, непонятно, чем сейчас болеют люди. То есть что сейчас, ОРВИ, грипп, коронавирус, омикрон, дельта или это вообще все вместе?
Да, действительно, сейчас, в принципе, количество пациентов, оно очень большое. Но действительно не все обращаются ни в службу скорой помощи, ни в службу поликлиник, как раз-таки потому, что у нас сейчас население, очень многие, такая большая часть пациентов воспринимает это именно как сезонный грипп, сезонную простуду, обычно РВИ, и вот эти вот триггеры, да, они, к сожалению, упускают. Вот, но в любом случае мы прямо сейчас ощущаем рост нагрузки, и пациентов, которые к нам переходят от поликлиники, да, которым нужна уже какая-то неотложная помощь, нужна госпитализация, и, в принципе, по первичным обращениям именно через службу скорой помощи. Вот, но при этом у нас сейчас количество госпитализированных пациентов, в принципе, оно не такое колоссальное, как, допустим, в первую, вторую, третью волну. Вот, но пациентов в любом случае много, и у многих положительный ПЦР-тест выходит. Даже когда мы их тестируем с помощью наших тестов, у нас есть, потому что экспресс-тесты, вот, даже они очень многие дают положительный результат. Поэтому, да, нагрузка действительно растет, и растет с каждым днем. Мы это видим и по официальной статистике выявленных через ПЦР-тестирование. Вот, так что, да, однозначно мы сейчас уже начинаем испытывать нагрузку именно по обращениям.
Угу. Вот эта новость, то, что сейчас везде пишут на сайтах, что омикрон, почему я с этого начала разговор, что он более заразный, но протекает легче, она привела к тому, что в соцсетях идут обсуждения, что, ну, наверное, лучше переболеть, да, вот как с ветрянкой, что лучше переболеть, и потом будет иммунитет, раз он легко переносится. Вот вы как специалисты, что на это скажете? Лучше переболеть или все-таки систему здравоохранения поберечь надо?
Я считаю, что, во-первых, надо соблюдать все меры, все правила, которые мы объявляем в Министерстве здравоохранения. Это ношение масок, применение антисептика, частое мытье рук, соблюдать социальную дистанцию. Все-таки надо оберегать себя. Конечно, не болеть — это хорошо, не заражаться. Почему? Потому что каждый раз, когда человек претерпевает в организме коронавирус, борется с ним, все равно идет борьба, иммунитет все равно он как бы ослабевает, какое-то имеет место снижение иммунитета. И поэтому лучше не болеть, конечно, лучше не болеть. Но если безвыходное положение, человек столкнулся с коронавирусом, если столкнулся человек, который переболел или вакцинированный, то это уже другая сторона. Вакцинированные люди все равно в любом случае они будут переносить болезнь легче. Почему? Потому что при вакцинации у человека вырабатываются антитела. Но вторая сторона, если человек не вакцинирован, то болезнь может протекать сложнее, тяжелее. А потом, если человек не обратится за помощью или не отреагирует при обнаружении первых же симптомов, то, соответственно, болезнь может протекать в более сложной форме. То есть этот вирус не будет он долго держаться в носоглотке или в горле, он стремится пойти вниз через уже дыхательные пути, пойдет в легкие, и тогда уже, возможно, будет развиваться пневмония. Поэтому все-таки надо стараться, чтобы вот эти мифы, которые говорили, что нету короны, да, в начале, что не надо вакцинироваться, население же поняли, наверное, понимает, что эти мифы разбиваются в дребезги, и что все-таки надо оберегать себя, идти на вакцинацию и изолироваться, не посещать места скопления как раз вот в такой период, когда уже говорим, что, возможно, период начала четвертой волны. И как оно дальше поведет себя, это неизвестно. Но мы, соответственно, у нас инструмент ВОЗ прогнозируем на 2 недели вперед, и поэтому в ближайшее время, возможно, будет расти, но это зависит от того, насколько население тоже поймет. Система здравоохранения мы оповестили, то есть она будет готова, и бить паники такой особой тоже не надо, потому что уже по сравнению с 2020 годом система здравоохранения приобрела огромный опыт как в диагностике, как в лечении, так и вакцинирование. Это все нагрузка на организм, на семью, на людей, на страну, на государство. И поэтому нельзя запускать. Надо оберегать, надо беречь себя, окружающих.
Халатно относиться все равно.
Да, нельзя. Да? Вот лучше, вот мое мнение вот такое.
И все-таки у меня остается вопрос. Я как раз вот Егору и Амиру его адресую. Болеют многие, да? Есть возможность, вероятность, да, что это там просто простуда или перемерз, или грипп, или ОРВИ, а есть вероятность, что это коронавирус, да? Но невозможно невозможно же при первом чихе, при первом насморке, там, кашле сразу бежать сдавать ПЦР? Или всем нужно обязательно при первых же симптомах бежать к врачу, учитывая, что они одинаковые, и там сложно распознать, что и где? Вот, Егор, что вы думаете?
Ну да, здесь такая палка о двух концах. Задача здесь в первую очередь, да, не упустить тот самый момент, когда лечение будет актуальным, да, чтобы не допустить там развития более тяжелой формы течения коронавирусной инфекции, именно клинически, да, не допустить развития пневмонии. Вот, поэтому у нас есть очень четкие и подробные инструкции от штаба по борьбе с коронавирусом, которые, вот, как действительно коллега сказала, за эти два года уже настолько были отточены и вылизаны. Вообще, кстати, я хотел добавить, может быть, многие не согласятся, но сейчас, сравнивая ситуацию у нас и других стран, и сравнивая подходы, принципы и алгоритмы всех действий, у нас сейчас все очень даже неплохо работает. В первую очередь, потому что наша система создана в первую очередь как пациентоориентированная. Да, у нас не так много ресурсов, у нас там не так много коек и так далее, но процессы сейчас все очень отлаженные. Вот поэтому необходимо, во-первых, да, действительно следить за тем, что нам рекомендует республиканский штаб. Ну вот, потому что там очень большое количество специалистов, которые над этим работают. И да, если только вы там чихнули или почувствовали какое-то недомогание, сразу бежать в лабораторию, вызывать мобильную бригаду, конечно же, не стоит.
Я просто, извините, перебью, пока вот вспомнила. Я вчера, пока готовилась и читала про омикрон, мне уже показалось, что у меня ломота в теле,
да.
И так далее.
Это абсолютно нормальное явление. Это такой синдром медицинского студента называется. И если, да, у вас там температура уже там сохраняется там третий день, у вас появился кашель, конечно, это уже стоит задуматься о том, что нужно обратиться за помощью. Обращение за помощью не подразумевает под собой, что это все значит ложиться в больницу. Нет, как раз-таки для того, чтобы центры семейной медицины, служба 118 взяли вас на контроль, взяли ПЦР, да, и были готовы оперативно там регулировать дальнейшие действия с пациентом и быть готовыми к развитию более неблагоприятного сценария. Вот. И что тоже очень важно, да, это там уже может быть какой-то контроль анализов, более правильные назначения, то есть, ну, дифференцировать для того, чтобы определить правильную тактику и не упустить даже там момент оперативной госпитализации.
Вот я, насколько знаю, да, во многих странах, в Европе точно, можно просто пойти в аптеку и купить себе экспресс-тест. Как мне кажется, это могло бы помочь, хотя бы вот, если ты просто там кашляешь, чихаешь, у тебя небольшая температура, сразу быстро сделал, да, и понял, тебе нужна специализированная помощь вот именно по коронавирусу. Или можно там чаечком и так далее дома просто подлечиться, да. Почему у нас нет вот таких тестов и нельзя их купить в аптеках?
Как раз таки в настоящее время у нас идет процесс внесения изменения, вернее, дополнения в алгоритм. Мы вводим сейчас применение экспресс-тестов на антиген. Это все связано с тем, что Всемирная организация здравоохранения раньше они не рекомендовали применение экспресс-тестов на антитела. Почему? Потому что там чувствительность была ниже, и это привело бы к заблуждению, то есть к ложно-отрицательным результатам. А это еще больше усугубило бы на тот момент эпидемиологической ситуации. Поэтому в сентябре месяца 2021 года Всемирная организация здравоохранения издана временная рекомендация, в соответствии с которым они уже рекомендуют применение экспресс-тестов, но не на антитела, надо запомнить, на антиген. Угу. Антитела – это совсем другое, это когда берется с пальчика кровь и тестирует. Экспресс-тест на антиген – это тот же мазок с ротоглотки или с носоглотки, и плюс на слюну еще есть антиген производства. Мы сейчас все вот эти разновидности экспресс-тестов изучаем, и по рекомендациям ВОЗ их рекомендуют применять. Как раз таки среди медицинских работников, которые работают, ну, вот, в бригаде «Красная зона», да, там могут сами тестироваться, или в больницах, да, в инфекционной больнице, чтобы следить за динамикой. В детских садах, в детских домах, в домах престарелых, в закрытых учреждениях. Но из-за того, что эпидемиологическая ситуация сейчас уже, она как бы чуть-чуть уже обостряется, вот сейчас вносится уже как раз, буквально уже на днях подпишется этот алгоритм, оперативный штаб одобрит, вернее, уже дал задание, чтобы закупали. Еще я буквально на днях написала письмо, мы уже в Минфин изыскуем средства закупать, эти экспресс-тесты будут. Mm-hmm. Будут на антиген только. Антиген – это определение присутствия в образце, в биоматериале S-белка. Вот сам коронавирус, уже все грамотные, все знаем, он обшит вот этими шипами, белковыми шипами, да, вот эти коронки мы их называем. И вот эти шипы, они состоят из S-белка, который очень хорошо коронавирусу помогает. Это как ручки, они, когда в клетку организма попадают, они прямо вот открывают и быстро заходят. Вот этими они отличаются высокой контагиозностью, то есть заражают. И вот этот S-белок определяет экспресс-тест на антиген. То есть если есть белок, то он сразу дает положительный. И преимущество этого экспресс-антигенного теста заключается в том, что скорость обнаружения буквально 15-20 минут интерпретация и не требует таких больших расходов, как ПЦР-тест и времени. ПЦР-тест, там мы выделяем РНК, РНК доращивается до ДНК, и потом видим в биоматериале, есть ли, присутствует ли РНК коронавируса. И, но в отличие от ПЦР-теста, экспресс-теста, по чувствительности чуть-чуть уступает. Есть свои плюсы и минусы, мы вот это все изучаем. ПЦР-тест специфичный составляет 98%, чувствительность составляет 99%. И наиболее достоверный результат – это ПЦР-тест. Экспресс-тест тоже есть тесты производства европейские, которые Нидерланды, Германия, американский экспресс-тест, Израиль есть, турецкие тоже неплохие, корейские производства тоже неплохие. Они на производство есть, и, возможно, они уже скоро будут у нас применяться. Тем более, очень много людей, которые прибывают из других стран с готовыми справками, тот факт, что некоторые справки поддельные, то мы должны быстро на границе при пересечении это все пресекать, то есть не допускать распространения. Об этом как раз нам подмогу, возможно, это будет экспресс-тест на антиген. Но решение будет приниматься Министерством здравоохранения, то есть министрами, замминистром, главным государственным санитарным врачом.
А есть ли шанс, что они будут доступны не только вот для врачей и, допустим, на границе кто-то будет стоять проверять, а вот сами люди смогут
это будет купить? Апробировано, применено уже нами подконтрольно, потому что если вдруг положительный случай, если это будет не подконтрольно, то они просто не придут к нам, да, зарегистрироваться. Вот у меня положительный случай, не сможем подтверждать, то есть будет это все бесконтрольно. И поэтому потом надо подтверждать ПЦР, если сомнительный случай. Вот учитывать вот такие моменты. Но они как раз, конечно, будут у нас в стране. Они уже есть. И...
Но вряд ли в свободном, открытом для всех доступе.
Возможно, и будет уже в последующем. Да.
Есть такой шанс. Егор, к вам вопрос. Я знаю, что одна из негативных тенденций, которая проявилась вот в последнее время, да, более явно, это самолечение. Какие случаи есть и до чего самолечение людей доводит?
Да, действительно, это большая проблема, и мы с ней столкнулись не только... Ну, в принципе, проблема была всегда. С большой проблемой самолечения мы столкнулись еще в 2020 году, в самом начале пандемии. Может быть, помните все эти истории, когда мы все боролись с бесконтрольным приемом дексаметазона. Это тогда это был один из таких ключевых факторов, почему у нас было такое большое количество тяжелых пациентов. Да, потому что дексаметазон в исключительных случаях действительно применяется в клинической практике, в том числе и лечение коронавируса. Но для пациентов, которые уже находятся в условиях реанимации с крайне тяжелым течением на аппаратах ИВЛ, не под кислородным концентратором, а именно на аппарате ИВЛ, там это уже оправдано, опять же, все в соответствии с клиническим протоколом. Вот. Но тогда прошла информация о том, что якобы дексаметазон хорошо помогает, и то, что мы видели в своей практике на этапе скорой помощи, мы приезжали к крайне тяжелым пациентам, у которых сатурация была 60, 50, 40, и у всех в анамнезе было. Мы вот лечили сами, нам по телефону назначили, нам вот в WhatsApp скинули, мы вот там 5-6 дней кололи, капали себе дексаметазон. То есть, ну, дексаметазон — это гормон, который вот довольно-таки сильно влияет и на иммунную систему. Вот. Сейчас вроде бы вот с дексаметазоном победили, да, вот такой вот бич, уже такого массового назначения, необоснованного назначения нету. Но, как всегда, у нас необоснованное назначение антибиотиков. И здесь тоже проблема с двух сторон. Во-первых, антибиотики, да, они есть в клиническом протоколе, в нашем, в четвертом и в пятом протоколе, но, опять же, есть очень строгие критерии, есть показания, когда необходимо их подключать, потому что, да, на лечение коронавирусной инфекции уже вирусной пневмонии присоединяется бактериальной пневмонии, там действительно нужны антибиотики, но это делается врачом, это должно быть подтверждено и установлено. Но у нас, опять же, эти назначения прием антибиотиков, он стал бесконтрольным. И, к сожалению, это не сейчас появилось, это было всегда, что как только пациент немножко затемпературил, зачихал, многие назначают сами себе. Да, я даже помню из детства, что я тоже почему-то принимал антибиотики, когда их там нельзя было, да?
Мне, мне тоже это давали. У всех самые легенькие и простые,
да,
но
абсолютно
давали.
Это общая история. Вот. Но при этом, если показаний к антибиотику нету, то это может утяжелить состояние, да, а не улучшить его. И есть еще вторая проблема. Все антибактериальные препараты являются довольно-таки сильными аллергенами. Да, но и пациенты у нас, ну никто же не идет в лабораторию делать себе аллергопробу перед тем, как выпить какой-нибудь даже, может быть, простой антибиотик, да, там каких-нибудь первых поколений. Вот, и, к сожалению, мы видим участившиеся аллергические реакции как раз-таки на антибактериальные препараты, когда они назначаются там без пробы, без осмотра врачом. Плюс еще нужно понимать, что антибактериальные препараты — это огромная-огромная... спектр различных препаратов. Да, они все действуют на бактерии, но у них у всех разные механизмы, они разных групп, они действуют на разную флору, поэтому нужно знать, что назначать, а не просто, да, там пойти взять пенициллин и что-то от него ждать. Вот. Но аллергические случаи действительно это такая тоже большая проблема.
Угу. Вплоть до летальных исходов.
Вплоть до летальных исходов, да.
Угу. Амир, расскажите нам, пожалуйста, напоследок о последних тенденциях в коронавирусе. Что изменилось, да? Какие новые данные есть?
Данные сейчас по эпидемиологическим как бы постоянно все меняется, как вот в странах происходит разных зарубежных. Хотел бы остановиться о подходах к лечению, которые стали появляться в мировой практике, да. То есть, во-первых, на этом штамме произошла смена, как говорится, вектора лечения, да, то есть раньше до омикрона были препараты, которые кололись как в экстренном профилактическом назначении людям, у которых очень высокий риск был умереть от тяжелой формы ковида, да. И вот сейчас очень многие производители так называемых моноклональных антител, эти препараты есть в Кыргызской республике, они стали заявлять о том, что их препараты перестали работать на новый штамм ковида. То есть вот этот новый штамм, он до того, как говорится, очень обходит все вот эти защиты искусственные и естественные организма, что он очень такой вот язвительный, да, что вот эти препараты моноклональных антител очень плохо сами по себе стали работать. Следующее, то что сейчас очень интересные данные выходят о роли препаратов антидепрессантов. То есть в Америке вышла статья пару месяцев назад о том, что прием антидепрессантов как-то люди, кто принимает антидепрессанты не из-за коронавируса, а из-за своих состояний депрессии, тревоги и прочего. И вот кто принимает антидепрессанты, у тех довольно-таки легче проходит само заболевание. То есть какой-то вот противовоспалительный эффект этим препаратами оказывается. Ну и, наверное, и более поближе к нам исследование о том, что сейчас пытаются развивать также, как говорится, традиционную медицину на ковиде. Сейчас в мире, как бы парадоксально ни звучало, изучают роль легких наркотиков, той же марихуаны и каннабиса на ковиде. То есть общество в мире, как говорится, изучает ковид со всех сторон, которые нам сейчас понятны и нет, да?
Егор, что вы хотели добавить?
Нельзя забывать, что при течении ковида мы же наблюдаем у пациентов депрессивные состояния, мы уже все столкнулись с таким понятием, как постковидный синдром, да, постоянно вот эта вот апатия, слабость и так далее. Вот. Но мне кажется, может быть, здесь есть такой момент, что лечить нужно не болезнь, а пациента. И очень многое всегда зависит от настроя пациента, от его состояния, как он сам реагирует, да, потому что мы видим, когда пациента с ковидом, когда он неделю температурит, температура ни туда, ни сюда, и он просто уже изматывается, да, он эмоционально, психологически уже вот просто-напросто не вывозит, да, эту ситуацию. Естественно, это сказывается на утяжелении состояния. Mm-hmm. Да, никто не отменял нашу всякие дофаминовые, серотониновые системы и так далее. Это в любом случае влияет, поэтому, да, действительно не исключено, что действие вот с такой стороны может тоже действительно влиять на течение заболевания. Лечить нужно пациента.
В завершении этой беседы хотелось бы резюмировать, да, в общем, что не такой простой этот омикрон, как его поначалу описывали, да, что все равно нужно дистанцироваться, мыть руки санитайзерами, брызгаться, маски носить, все равно вакцинироваться, да, в любом случае. обращаться своевременно к врачам, и плюс, как мы выяснили в самом конце, очень важен позитивный настрой. Спасибо большое за эту беседу. С вами была программа «Перекрёсток» на «Затык». Её провела Лена Нечаева. Мы обсуждали омикрон, новый штамм коронавируса, вместе с начальницей Центра лабораторных испытаний Департамента госсанэпиднадзора Айгуль Джумакановой и заместителем главврача Бишкекской станции скорой помощи Егором Борисовым и врачом Амиром Талиповым. Спасибо вам большое. Увидимся.
«Перекрёсток» на радио «Азатык».